Мир вам, братья и сестры! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Сегодня хочу поделиться Словом Божьим из второго послания Тимофею, первая глава. Заканчивается месяц апрель. Кто помнит тему этого месяца там у нас на календарях? Общение с детьми, да? Вот давайте на эту тему мы и поговорим. Второе послание Тимофею, первая глава, с 3 стиха. Апостол Павел пишет: «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистою совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога», пишет Павел Тимофею. Тимофея я бы назвал новозаветным Даниилом. Это для тех, кто жалеет, что у нас сегодня не разбор по книге Даниила все-таки. А почему? Да потому что мало было их тогда в Ветхом Завете. Даниил да его три друга, которые встали против всей этой системы. И не видим, что было их много и в Новом Завете. Вот он один такой, Тимофей. Но что-то произошло правильно. Как-то эта передача веры там в этой семье осуществилась у них. И мы вот задумываемся над этим. И дай Бог нам такую линзу взять, чтобы мы увидели эти принципы, и не только увидели, но смогли применить их и для себя. А как нам устроить так общение с нашими детьми, и кого Господь благословил уже и внуками, а здесь таковых, слава Господу, много, чтобы это общение приносило благословение всем поколениям, и чтобы нить веры не прерывалась, чтобы она могла продолжаться из поколения в поколение. Сегодня статистика говорит нам о том, что в нашей стране, в Соединенных Штатах Америки, подростков и молодежи больше, чем когда-либо в истории, около 73 миллионов. И сюда же относится и наша молодежь, и наши, в общем-то, дети. Но в то же время мы живем в такое время, когда вот это поколение находится под атакой наиболее секуляризированного общества в истории. То есть, куда бы они ни пошли, все, что касается религии, все, что касается веры, выхолощено из публичного, государственного или общественного мира. То ли это какие-то публичные мероприятия, то ли это масс-медиа, средства массовой информации, то ли это компьютерный мир интернета, то ли это публичная школа. Куда ни глянь, нигде не видно Иисуса Христа. И вот услышать о Христе это молодое поколение может лишь только в двух местах, если посмотреть реально. Это семья и церковь. И нам нужно сделать все, что в наших силах, для того, чтобы у этого подрастающего поколения были эти возможности. То есть правильно наладить общение с детьми. Другая статистика подтверждает критическую важность этого вопроса. Она говорит, что от 75 до 85% обращений – вообще всех обращений происходят в возрасте до 18 лет. Это означает, что шансы обратиться к Богу у человека, если вообще можно говорить такой терминологией, уменьшаются, чем больше он возрастает. Ну, знаете, укореняется в своих делах и путях. И вот взирая на опыт тех, кто проходил до нас, даже предыдущих поколений, мы видим, что не у всех получалась эта передача веры. Эстафета веры не всем и была передана позитивно и правильно. Но есть и хорошие примеры. Где их найти? Ну, где же еще, как только не в Слове Божьем? Вот хотя мир стремительно меняется, и многие из нас уже даже перестали за этими новшествами следить. Еще 20 лет назад мы не знали о спиде, об айпэдах или об MTV, но эти и подобные факты, они не должны нас остановить, потому что принципы, которые заложены здесь, в Священном Писании, в этой вечной книге, они хороши для любого времени и для любого поколения. Вот и мы обратимся сюда, к нашему отрывку, для того, чтобы посмотреть, как сделать так, чтобы эта нить поколений не прервалась? Как сделать так, чтобы то, о чем молились только что практически все семьи, да, здесь каждый раз, когда семьи о них молятся, всегда молятся о детях, не правда ли? Господи, помоги, чтобы мои дети были с Тобою. Какова же наша ответственность и зачем мы можем проследить для того, чтобы это произошло? Я бы сказал, что для этого необходимы обоюдные усилия. Так же, как если бы мы с вами наблюдали, кто, может быть, это и видел воочию, передачу эстафеты. Знаете, в спорт такой есть, когда играют в эстафету, стоит очередь детей или взрослых, это может даже быть на каких-нибудь олимпийских играх, а может быть, просто дети резвятся или играют в каком-нибудь детском лагере. Они стоят друг за другом, и один побежал, и он взял эту эстафетную палочку и оббежал необходимое расстояние, и потом он возвращается. И если он не передаст из рук в руки, а эта палочка упадет, если он сбавит скорость, если он не выберет правильного момента, сколько, казалось бы, вещей должно совпасть? Но в то же время он прилагает усилия, он делает это целеустремленно. Если он хотя бы что-то из этого упустит, у второй или у третьей команды есть шанс победить, опередить и занять первое место. Они там стараются для того, чтобы передать и эту эстафету. Вот что-то подобное должно происходить и у нас. Мы тоже должны передать веру в качестве эстафеты. Стих 5 прочитанного нами отрывка говорит, что апостол Павел приводит на память нелицемерную веру твою. Звучит как неплохой комплимент для молодого Тимофея, но это правда. Павел неплохо знал его, сколько времени он провел со своим любимым учеником, которого он, кстати, называл сыном в вере. Но дальше он объясняет, что эта вера не произошла сама по себе. Люди приходят к вере по-разному. Я, например, являюсь здесь, может быть, в меньшинстве, потому что родители у меня не были верующими людьми. Но я так благодарен, что Господь нашел меня среди этого мира. А вот у Тимофея было не так. Он был, мы бы сегодня сказали, ДВРовцем, детем верующих родителей. Вот следующие слова об этом говорят. «Которая, то есть вера, прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». К ДВРовцам бывают самые разные отношения. Я как-то уже рассказывал, я не знаю, кто-то слышал или нет, я помню, я уверовал, у меня были такие прекрасные идеалистические представления о верующих. Думаю, вот это люди. Это же люди, ну, вот здесь вот на земле ногами стоят, но уже практически там на небесах. И думал, что все такие. Вот помню, когда моя поместная церковь принимала решение о том, как преподать мне крещение, и попросили меня подождать за дверью, как обычно. Знаете, такая процедура обсуждения, голосования, может быть, свидетельство кто-то скажет. Вот. И вот жду я там за дверью, и потом подходят ко мне еще два человека, тоже молодых, вот такие где-то, как я, и говорят, ну что, какие вопросы там задают? Им интересно, они тоже, видимо, пришли, чтобы и пройти это испытание. Я говорю, ну спрашивают, как ты пришел к Богу? А они так посмотрели друг на друга, один другому говорит, а как я пришел к Богу? А тот говорит, отвечает ему, да ты им скажи, что Дух Святой тебя привел, они тебя и примут. Я так пожал плечами, думаю, интересно, почему они так говорят? Куда это я попал? Вы знаете, вот так вот впервые познакомился в своем молодом идеализме с детьми верующих родителей. Но неужели так плохо быть ДВРовцем, друзья мои? Неужели это действительно должны быть только вот такие негативные примеры? Неужели дети верующих родителей должны иметь, так сказать, меньшую веру? Почему они очень часто бывают вот такими проблемными? Почему часто и родители даже говорят, да, мы пытались, мы молились, ну, слава Богу, он хоть вот как-то, хоть как-то немножко там вот в церкви и так далее. Вот здесь у Тимофея находится довольно сложная ситуация. Когда мы смотрим на его семью, если мы смотрим на нее внимательно, сравниваем другие места Писания, мы находим, что у него была не просто верующая семья. Сегодня, если бы мы были какими-то психологами, мы бы даже сказали, что она была проблемная или даже дисфункциональная. Да, он был детем верующих родителей, или лучше сказать, одного родителя, потому что, по всей видимости, отец-то у него был язычник, а вот мать была иудеянка. Это была не лучшая семейная ситуация. А его обращение, в обращении Тимофея, можно прочесть в 16 главе «Деяний апостолов». Мы читаем там 16 глава Деяний, 1 стих. «Дошел он до Дерви и Листры», апостол Павел со своей проповедью, «и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка уверовавшая, а отец эллин». Говорится здесь о том, что у них была сложная семейная ситуация. И вот в этой ситуации этой матери приходилось нелегко. Может быть, у них споры были относительно их веры. Может быть, неоднократно он заставлял ее идти с собой вместе в языческий храм. Не знаю, почему они приняли решение пожениться. Может быть, это было даже не их решение, а скорее родительское. Словом, это все здесь уже наши домыслы или воображения. Ясно одно, не так-то просто было этой матери передать эту веру. А ведь веру передавала она уже из третьего поколения. Мы читали о бабушке, затем о матери и, наконец, о самом Тимофее. И я напомню, эстафета. Здесь необходимо соблюсти темп, соблюсти скорость передачи этой эстафетной палочки. То есть, так же, как у предыдущих бегунов, если остановишься, если сделаешь что-то не так, у тебя не получится, у тебя будет вот эта вот остановка. И Тимофей был третьим в этой очереди передачи эстафеты. Передать без потерь – вот в чем задача. Есть такие эстафеты, в которых нужно передавать какой-то контейнер. Иногда из этого контейнера расплескивается вода. Очень интересно, там вот в лагерях делают такие эстафеты, дают там, скажем, стаканчик, и там налита вода. И вот попробуй ты с этим стаканчиком пробежи. Многие ребята могут со стаканом пробежать, но потом, когда они прибегают, куда-то вода уже делась из этого стакана. Он уже пустой. Так вот, наша задача – передать веру без потерь. Почему же тогда мы свыкаемся с тем, чтобы вера эта в этом втором поколении была меньшей, а в третьем поколении может быть еще меньшей? Неужели мы можем свыкнуться с той ситуацией, которая была, помните, еще в книге «Судей»? Израильтяне в книге «Судей» делятся на три поколения. Первое поколение видело дела Господни. Они были свидетелями этих чудес. Они были наполнены этими чудесами. И если бы их только спросили о Господе, они бы свидетельствовали о Нем, не умолкая. Второе поколение знало Его. Знало. А третье поколение уже не знало Господа. Оно только, может быть, что-то слышало о Нем, но не могло сказать о действиях Господних в своей жизни. Вы знаете, какие цели мы для себя ставим, такие будут у нас и результаты. Если мы ставим такую небольшую цель и опускаем планку и говорим, да, лишь бы наши дети, ну, хотя бы были спасены, лишь бы они были как-то в собрании, лишь бы мне самому, так сказать, занять там последнюю лавку, где-нибудь у порога там быть. Вот мы и занимаем эту последнюю лавку. Наши дети смотрят на нас, и у них тенденция делать еще меньшее. Возвращаясь к нашему отрывку, мы находим, апостол Павел говорит этому третьему в поколении верующему человеку, который молодым-то еще был каким. Он говорит, я уверен, я не просто предполагаю, я надеюсь, я уверен, что вот эта вера, которая была у твоих бабки, и которой не было у твоего отца даже, которая была у твоей матери, я уверен, что это вера и в тебе. Как достичь такого результата? Ну, само собой, это не произойдет. И я удивляюсь тем людям, которые сегодня заявляют примерно следующее. Да когда мы вырастали, мы сами себе были предоставлены, мы особо никаких усилий не прикладывали. Ну, как-то вот сама обстановка была такая, что сделала нас верующими. Доходили в собрание, где-то родители что-то скажут, а где-то и не скажут. Они такие были заняты, и некогда им было этим всем заниматься. Друзья, я не хочу поставить крест или замазать чье-то свидетельство, или уменьшить значение чьей-то жизни, но, простите меня, ведь это только сорняки вырастают сами собой, и сама собой передается только болезни с помощью инфекции. Вот чтобы передать наследие, нужно заниматься этим целенаправленно. Апостол Павел во втором послании Тимофею, во второй главе, второй стих, легко запомнить это место, три двоечки там, 2 Тимофея 2:2, он говорит: «И что слышал ты от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». То есть Павел уделял для этого время. И нам необходимо тоже быть целенаправленными в этом общении поколений, не думая о том, что кто-то выполнит эту работу за нас, ради нас или в то время, когда нас нет. Нам нужно постоянно думать, как наладить этот мостик. Второе, о чем я хочу сказать, 6 стих этого отрывка об этом говорит, об участии в служении. Здесь говорится: «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Апостол Павел говорит: «Я тебя привлек к служению, и с помощью того, что Господь мне открыл, тогда, когда я рукоположил тебя на служение, дальше ты понес эту весть, ты развился в плане служителя». Знаете, когда я начал преподавать в христианской школе, вы знаете, что это одно из тех служений, которым я занимаюсь, и у меня тоже вот были такие представления, я бы сказал, идеалистические, о том, что вот смотрю, дети там плохо себя ведут, вот, может быть, еще они не получили возрождения, а их тянут участвовать в богослужении, в чеплах здесь у нас, в школьных мероприятиях, и даже здесь, в богослужении в церкви. Я был очень против этого, я не мог понять, как это может быть. Идея была такая: они ведь еще не готовы, они еще не достойны. И потом вдруг меня поразила такая мысль: а кто вообще достоин? Ну да, Господь вот нас спас уже, мы уже являемся Его детьми, но неужели это больше делает нас достойными? Нет, никто из нас не достоин. Если посмотреть на нас, так как Господь смотрит, мы в себе никакого достоинства не найдем. Специалисты по образованию говорят, что научиться чему-то можно, ну, не только тогда, когда мы слышим что-то. Когда происходит лекция, обучение происходит на уровне около 30%, и то это в лучшем случае такое запоминание. Но тогда, когда человек слышит и видит, как кто-то это делает, шансы повышаются, и он может запомнить до 50%. Но самые лучшие результаты – это тогда, когда ты не просто слышишь и видишь, как кто-то это делает, но когда тебе дают возможность самому в этом участвовать. То есть при вовлечении в служение, при вовлечении в любое дело, ты усваиваешь его где-то на 85%. Истина. Важно вовлекать будущее поколение в служение. Я услышал пример о том, как тренируются спортсмены перед Олимпийскими играми. Иногда смотришь на них и те результаты, которых они добиваются, и просто восторгаешься тому, как люди используют Богом дарованные способности и возможности. Ведь это то тело, которое Господь нам дал. И посмотрите, какие прыжки в длину, посмотрите, какая там меткая стрельба и так далее. Но, несмотря на то, что Господь все это дал, нужно было все это развивать. А теперь попробуйте представить себе обычный день этого спортсмена. В одном из интервью такой спортсменки, которая достигла неплохих результатов, я прочел, что очень много, минимум 20 часов в неделю она тренировалась. Я понимаю, что мы работаем по 40 часов, но тренироваться по 20 часов, тем более заниматься различным спортом, атлетикой, легкой или тяжелой, или это очень трудно. Деяния апостолов, 16 глава, 3 стих, говорит о том, что Павел это понимал. Он знал, что Тимофея необходимо вовлечь, или, как мы сегодня любим говорить, загрузить. И вот он как его загружал. Деяния 16:3. «Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллин». То есть, ну, здесь даже можно сделать такой вывод: Павел не боялся сложных вопросов. Обрезание не нужно было для спасения, правда? Зачем было делать это молодому Тимофею? Но Павел сумел объяснить это ему и убедить, что это необходимо. Иначе Тимофей бы на это не пошел, не так ли? совет тем, кто помоложе и меня слушает сегодня. Друзья, обязательно выполняйте данные вам поручения, даже тогда, когда они вам не нравятся. Это огромная привилегия – быть вместе с тем, кто уже имеет некий опыт, кто проявляет к вам внимание. Господь через это вас испытывает и делает вас способным, а также проверяет вашу верность. Помните, даже цари тогда, когда спрашивали, а есть ли среди нас здесь пророк Господень? Помните, те самые, которые в Ветхом Завете вышли на битву, говорят, да, есть, есть у нас здесь Елисей, который прислуживал Илии, который лил воду, там в буквальном смысле сказано в тексте, в оригинале, лил воду на руку Илии. Он делал просто вот такую, ну, служебную функцию выполнял, можно сказать, а потом имел вдвое больше Духа Святого на себе, чем на Илии. Иисус Навин то же самое с Моисеем. Постоянно был с ним и выполнял, прислуживал, можно так сказать, ему. Вопрос. Дорогие молодые друзья, есть ли у вас старший брат или сестра для молитвенного общения? И в данном случае я не имею в виду даже ваших родственников. Может быть, перед ними вам будет стыдно в чем-то открыться. Есть ли тот постарше, с которым вы проводите время и которому вы не боитесь открыть ваше сердце? Да, и вы, братья и сестры, которые постарше, есть ли у вас тот самый Тимофей, в которого вы вкладываете, которого вы могли бы назвать вашим сыном или вашей дочерью в вере? Очень хорошая троица такая находится в Писании. Я не имею в виду Отца, Сына и Духа Святого, а вот этих троих – Тимофея, Варнаву и Павла. Великолепная цепочка передачи веры через поддержку друг друга. Тимофей, как тот, который получал поддержку от Павла, Павел был выше в плане своего опыта. Тимофей ниже, меньше, так сказать, и он воспринимал эту поддержку. А Варнава, можно сказать, был посредине и поддерживал Павла и тоже Тимофея. Мы можем добиться успеха только тогда, когда мы вот эту эстафету передаем в качестве личной работы. Эстафету, что интересно, можно всегда передать только по одному. Вот сегодня у нас с вами богослужение, проповедь. Это великолепная форма достижения людей, но не достигнешь будущего поколения таким образом, потому что эстафета передается лично. Она передается в личных беседах, она передается в этом непосредственном контакте, в молитвах. Нет, не подумайте, что я говорю о том, что служения не важны, просто их не всегда бывает достаточно. И поэтому общение с детьми – это та тема, которая является важной для нас. Это наша ответственность. Не будем перекладывать ее на кого-то еще. Седьмой стих говорит, «Ибо дал нам, мы возвращаемся в наш отрывок, дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия, чистота жизни». Апостол Павел говорит здесь о том, что необходимо, чтобы у старшего поколения, как и у младшего, была чистота жизни. Но младшему так трудно ее сохранить. Сколько много искушений, юношеских похотей много, не правда ли? Чистота Тимофея действительно была. 16 глава, мы не будем открывать ее снова, Деяния апостолов во 2 стихе. Прекрасное свидетельство о Тимофее. У него была эта чистота. О нем все свидетельствовали, как о благочестивом человеке. Мы сегодня с вами, особенно те, кто постарше, просто обескуражены вот этим потоком нечистоты в жизни молодежи. Мы хватаемся за голову и говорим, как может это быть? Когда всплывают те или иные факты, то и дело приходится слышать о каких-то разбитых семьях, браках, нарушенных обещаниях, искалеченных судьбах, а сколько есть еще каких-то скрытых грехов, о которых мы даже сегодня еще не знаем. Так вот, важно нам не просто закрывать уши или браться за голову, или говорить «О, какой ужас!», а приводить хорошие примеры, примеры победы, которые бы светили, были бы вот этими маяками для молодого поколения, которые бы показывало молодому поколению. Посмотри, меня тоже одолевали юношеские похоти, но с Божьей помощью я прошел. Это было трудно, но это возможно, и тебе это тоже возможно. Делай, как я. поступай, пойдем вместе со мной, я тебе покажу этот путь. Ты упал, подымайся, я тебе помогу, давай молиться вместе. Молодым людям важно знать, что этой дорогой уже ходили, и что предыдущее поколение тоже было, ну, скажем прямо, не идеальным. Правда ведь, если положить руку на сердце? И порой мы боимся это признать. Но и Павел, и Тимофей знали, что такое юношеские похоти, потому что, когда Павел пишет Тимофею «юношеских похотей убегай», он пишет о них не понаслышке, а, наверное, из собственного опыта. И не просто осуждает его, а говорит: «Я предлагаю тебе альтернативу, есть нечто лучшее, держись правды, веры, любви, мира со всем и призывающими Господа от чистого сердца». Итак, мой призыв к тем, которые постарше, друзья, давайте сделаем себя доступными, не будем себя возвышать, дистанцировать от молодого поколения, будем вместе с ними, будем проводить время в общении. Да, нам не всегда понятно, почему они так поступают, почему они не хотят разговаривать на нашем языке, почему они включают свои телефоны, что это у них за новые, ну, увлечения, которые мы совершенно не понимаем. Ничего страшного. Это подводные камни, но самое основное не это, самое основное – Евангелие. А молодые, дорогие друзья, прислушивайтесь к тем, которые постарше. Вы так много потеряете, если среди ваших друзей будут только ваши сверстники и ваши ровесники. Как хорошо, если у вас есть хотя бы один, а лучше еще несколько друзей или подруг, которые выше вас, старше вас, прежде всего в вере, а не только в возрасте. Восьмой стих говорит об еще одной истине, которая так важна в этой эстафете передачи. Это истина дерзновения в свидетельстве. Восьмой стих говорит: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, а узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Я помню одного старца, который ходил по селу и призывал людей прийти в собрание. И вот он подходил даже к молодым людям, и после небольшой продолжительной беседы, а село было таким, в котором все знали друг друга и знали, где собираются верующие, и когда у них проходят собрания. И вот этот старец говорил: «Ну что, я тебя ожидаю завтра в собрании, чтобы ты там обязательно был». Звучит строго, но вы знаете, так любили этого старца. У него было это дерзновение. Они знали его жизнь, они знали, что он не откажет в помощи, что он всегда добродушен, что он радушно принимает любых гостей, ответит на любой вопрос с прощением, пониманием, снисходительностью, относится к любому человеку, что у него было право так поступить. Он имел право так сказать. А Даниилев снова я вспомнил, вот их было четверо, всего лишь четверо со своими тремя другими друзьями. Даниил противостоял этому могущественному, огромному Вавилону. И сегодня, когда мы смотрим на этот мир, на культуру, которая захлестывает нас океаном своих волн, мы не можем с ними справиться, и мы думаем, как же справятся наши дети и внуки. Одна надежда на Господа. Но даже если будет всего лишь немного верных, пусть это будет верный остаток, все равно это будет большой успех. Ведь даже среди Израиля, когда написано о том, что весь Израиль спасется, имеется в виду тот самый верный остаток. И через это небольшое количество людей Господь может сделать великие дела. Веру передать, служение вовлекать, чистоту иметь, дерзновение также иметь и передавать. Посмотрите, каким образом сегодня в мире, в материальном мире, который окружает нас, планируют передачу материального наследства. Если, ну, я не говорю, что мы об этом все знаем, может быть, знаем понаслышке или что-нибудь читали об этом, но если кто-то состоятельный человек вот умирает и не позаботился об этом, сколько вокруг крика, шума, гамма, недовольства среди его родных, а если он заботится об этом, то заботится как следует, призывает свидетелей, призывает юристов, чтобы все оформили правильно, подготовка, документация, подписи, специальные банковские агенты, по некоторым подсчетам, 52 триллиона долларов перейдут от одного поколения к следующему между 1998 и 2025 годом. Это огромное наследство, которое перейдет от одного поколения к другому. И эксперты говорят, что никогда такого материального благосостояния еще не было в истории вообще всего западного мира. Но стоп! Мы ведь исповедуем, что материальное благосостояние, оно так, временное. Оно видимое вообще все временное, а вот невидимое вечно. Настоящие ценности передать. И если люди так беспокоятся и заботятся о том, как передать вот это, даже гибнущее, как о нем написано в огне, золото, если они так беспокоятся и заботятся, как его передать, сколько же больше усилий нам необходимо для того, чтобы передать духовное наследство, которое намного ценнее материального. А значит, его передавать нужно бережно, целенаправленно. И вот этот процесс нужно планировать. И общение с детьми – очень важная его часть. Пусть Господь нас в этом всех благословит. Аминь. Помолимся.